Особое мнение.
Добрый вечер, это программа «Особое мнение». Меня зовут Ольга Журавлева, и в гостях у нас, как обычно, по средам Александр Андреевич Проханов. Добрый вечер.
Добрый вечер.
Александр Андреевич, у нас было много вопросов от слушателей и возмущение по поводу того, что вы говорили о Борисе Ельцине год назад, и хвалы вам за то, что вы говорили о Борисе Ельцине год назад. И это все в связи с тем, что сегодня годовщина. На могиле Бориса Ельцина в Москве открыт памятник первому президенту России. Мемориал открывали сегодня, значит, не только члены его семьи, но действующие избранные президенты, члены правительства и администрации, коллеги и люди, работавшие с первым президентом. Сегодня как вы отнесетесь и к памятнику, и к мемориалу, и к личности?
По-прежнему я не изменил свое отношение к Ельцину, и спустя 10 лет, если я доживу до этого времени, я буду придерживаться той же самой той концепции. Сегодня Путин сказал, что Ельцин является выдающимся политиком, внесшим громадный вклад в русскую историю, является самым интенсивным и, ну что ли, оригинальным и яростным политиком 20 века. Может быть, это так? Я просто стал перечислять совершенно очевидные деяния Ельцина, которые никто у него не отнимет и не посмеет отнять эти деяния. Ельцин рассек на части гигантскую красную мощную страну, Советский Союз.
А она сама до этого не шла к тому?
Нет, она не шла к этому. Ее рассек Ельцин, и некоторые части просто не хотели отделяться. Их копытами отогнали в сторону от России такие фрагменты, как Казахстан, например, или Азербайджан времен Алиева.
Было лидеров, которые сами стремились к сепаратизму?
Хотите, будем дискутировать на эту тему? Давайте перейдем на тему крушения Советского Союза. Я говорю о том, что сделал Ельцин. Это его заслуга, несомненно. Это великий его национальный подвиг. Он разрушил собственную страну. Второй его несомненный подвиг, я считаю, что это так и должны поступать крупные политики, люди, исполненные этики и чести. Его вскормила партия. Через партию он достиг высших высот партийной иерархии. Он разрушил эту партию. Это, конечно, тоже грандиозный подвиг, свидетельствующий о высокой нравственности. Ельцин уничтожил военно-промышленный комплекс России. Он уничтожил всякие возможности развиваться. Россия уничтожила русскую армию. Он передал в руки меньшинства, причем меньшинства отвратительного, аморального. Он передал в руки меньшинства господство над большинством народа. Он передал их в руки экономическую власть, политическую, медийную власть, культурную власть.
То есть это был действительно могучий человек, который совершил такой поступок.
Это был грандиозный, могучий человек. Ельцин расстрелял из танка в парламент. То есть человек слабый, человек ничтожный не мог сделать так. Это мог сделать только великий, могучий человек.
Как вы считаете, он пользовался поддержкой?
Из танков расстрелять собственный парламент и в центре Москвы зажечь факел. Это грандиозная вещь. Он отвоевал Первую Чеченскую войну, разгромил Грозный, заключил позорный для России хасавюртовский мир. Он устроил пляску суверенитетов, которая практически от России ничего не оставила. Россия как кисель стала распадаться на глазах у Ельцина. Ельцин своей миссии совершил то, что не мог совершить Адольф Гитлер. Он выполнил план Барбаросса. План Барбаросса, который захлебнулся во встречных атаках сталинских пехотинцев, которые сломали хребет Гитлеру, был реализован. Гитлер хотел расчленить Советский Союз.
Александр Андреевич, ну вы действительно считаете, что вот один человек виноват во всем?
Нет, ну и считают же, что Гитлер повинен в трагедии Германии. Не считают же, что рабочий класс Германии или рабочая интеллигенция...
Но все признают, что его выбрали.
Повторяю,
Гитлера выбрали.
И Гитлера выбрали. Ельцин ушел из власти с рейтингом в 2%. Мы не должны уповать и раз навсегда останавливаться на оценках народа, которые даются тому или иному политику однажды. Эти оценки меняются, они эволюционируют. Народ – это как планктон. Вот если на этот планктон направить такие электронные пушки и на протяжении 20 или 15 лет говорить русским людям, как это сейчас говорится, что русские – это страна рабов, что у русских нет воли, что русские бездельники.
Ну, когда Ельцин пришел, этого всего еще не было.
Я говорю о том, что если на народ направлять эти электронные пушки и кинескопы, он через 15 лет поверит, что он никчемный, что он бездарный, что он слабый, он безвольный. Если же ему говорить наоборот, ты народ великий, прекрасный, добрый, ты народ-победитель в 45-м году, ты по существу
светоч мира. Но сейчас это уже происходит?
Ничего этого не происходит. Сейчас идет...
А что вы тогда ратовали, извините меня, за третий срок Путина, если ничего все равно не меняется?
А чего я ратовал за третий срок Путина? Путин чуть-чуть чуть-чуть, на иоту, сорвался с той орбиты, на которую, на которую его забросил Ельцин. Он чуть-чуть изменил курс. Он спас государство российское от того, что сделал Ельцин. Он собрал эти ошметки, которые Россию превратил Ельцин.
А каким образом он собрал ошметки?
Он прекратил хотя бы на время вот, процесс распада. Он своевал вторую чеченскую войну, отменил Хасавюртовский мир. Он победил во второй, тоже кровавой, жестокой чеченской войне. Он прекратил эту пляску, отвратительную, мерзкую пляску суверенитетов. Он набросил намордник на губернаторов и на президентов, которые хотели суверенитетов.
Вы так думаете? Сейчас губернаторы все в намордниках?
Некоторые в намордниках, а некоторые в целлофановых мешках. Вот, например, один из губернаторов совсем недавно, вчера, по-моему, ушел со своего поста, потому что ему больше невозможно было дышать в этой роли. Все губернаторы, слава тебе, Господи, в намордниках. Что уже, они, им уже не позволяют беситься, как это делали.
Думаете, не позволяют?
Я думаю, что не знаю, абсолютно
а
не
мне кажется, что одним позволяют, а другим нет.
А я думаю, что никому не позволяют. Я думаю, что даже Абрамович чувствует команду к ноге. Ну,
но тем не менее, как живет Абрамович, и как живут разные другие граждане? Вам не кажется это странным?
Губернатор Абрамович и Абрамович миллиардер – это разные вещи. Потом все губернаторы живут не хуже.
Губернатором там какой-то один Абрамович, а миллионером в другом месте другой Абрамович.
Ну, конечно, во-первых, люди многолики. Губернатор Абрамович – это друг всех Чукчи. Это человек, который застроил тундру, там, не знаю, дискотеками и родильными домами.
Так это же должен быть миллионер.
Миллиардер. А другой Абрамович, который никакого отношения не имеет ни к Чукотке, ни к России, имеет гигантский флот яхт, имеет флот, который имеет свои подводные лодки, футбольные команды. Я думаю, что воздушные армии, у них есть пирсы, у него есть целые города, которые он купил в предместьях Лондона и на Лазурном берегу. Одним словом, Борис Николаевич Ельцин в моем представлении – это герострат русской истории. И тем он велик, конечно.
Это Александр Андреевич Проханов. Мы должны прерваться на несколько минут, никуда не уходить. Это программа «Особое мнение». Мы скоро вернемся.
Реклама.
Инвестиционное агентство недвижимости «Кондор» предлагает квартиры в подмосковном городе Ногинске. В новом жилом комплексе на берегу реки Клязьма. Красота природы, чистый воздух, развитая инфраструктура. Доступные цены и большой выбор ипотечных программ, субсидий, скидки и рассрочка от компании-инвестора. Телефон 956-48-46. 956-48-46.
25 апреля в 12:08 в прямом эфире «Эхо Москвы» вас ждет встреча с председателем правления, президентом ОАО «Московский кредитный банк» Романом Авдеевым. Тема беседы «Собственник банка возвращается к оперативному управлению». Итак, 25 апреля, прямой эфир в 12:08.
Легендарный Яр приглашает друзей посетить феерический русский бал. На бокалах шампанского блики свечей рукоплещет артистам восторженный зал.
Легендарный ресторан «Яр». Заказ столика по телефону 960-2004.
Ах, русский бал, танцовщицы в ударе, такое можно видеть только в «Яре».
Аргументы и факты. Нам 30. В новом номере. Так сколько все-таки боевиков на Северном Кавказе? Тайны российского спецназа ФСБ из первых рук. Каким компроматом шантажируют друг друга политики и олигархи? Грозят ли России продуктовые бунты? Аргументы и факты. Проверенные временем.
Радиостанция «Эхо Москвы» и рекламное агентство «Music Vision» представляют программу «Эталон». Все о высоком. Ежедневно по будням в 12:45, в выходные в 21:05. Спонсор программы «Быструмгель». «Быструмгель» поможет по-быстрому.
«Эхо Москвы». Мы с вами.
Радио «Эхо Москвы» и компания RTVI представляют программу «Особое мнение».
И добрый вечер еще раз. Программа «Особое мнение» продолжается. У нас в гостях Александр Проханов. Меня зовут Ольга Журавлева. Мы продолжаем наш разговор. А вы можете к нему присоединяться по номеру плюс 7-985-970-45-45. При этом еще к нам заранее присоединились люди по интернету. И вот Роза Шафигулина, девушка-горянка, как она себя определяет, с Верхней Волги, пишет вам. Наша с вами любезный Проханов коллега, симпатизантка Путина госпожа Вербицкая, предложила образовать при вновь назначаемом председателе правительства Путине, как наиболее морально устойчивого персонажа, комиссию по нравственности. Ну, вы наверняка слыхали эту новость. Действительно, президент Санкт-Петербургского госуниверситета Людмила Вербицкая предлагает Владимиру Путину заняться вопросами духовности нации. По мнению Вербицкой, главными виновниками сложившегося положения, то есть бездуховности и безнравственности нашей, являются журналисты, ну, в общем, мы с вами, и реформа 90-х годов. Вы наверняка с этим согласитесь. Реформа 90-х годов, мораль-то разложили. Сегодня члены комиссии будут диктовать свой вкус обществу, а завтра могут вести политическую цензуру, опасается председатель комитета по информационной политике Людмила Нарусова. То есть есть какие-то люди, которые возражают. А вот Александр Минкин, наоборот, считает, что действительно нужно вести моральную цензуру. В основном все, конечно, пеняют телевидению и всяким разудалым, там, разухабистым программам и говорят, что вот мораль и нравственность упали.
Я могу понять Людмилу Нарусову. Представляете, будет введена действительно нравственная комиссия, кого придется, Ксюше, ее родной дочери. Она лишится просто дочери, наверное. И я солидарен совершенно с Нарусовой, что ни в коем случае нельзя вводить таких комиссий, чтобы нас лишили возможности...
Нет, но если серьезно.
А если серьезно, есть такая... То, что сказал, не менее серьезно, кстати. Есть такая сентенция. Бойся бить в человеке по дьяволу, как бы не задеть в нем Бога. Потому что стремление выковырить из человека грех, лишить его злых качеств, оставить в него только добрые качества, очень часто кончается такими кострами инквизиции, на которых сжигают там, ученых, мистиков, недозволенных художников. Я думаю, что о нравственности общества, конечно, должны печься духовицы, провидцы, люди святые. Например, о русской нравственности пекся преподобный Сергий. Он пекся таким образом, что он Русь сделал святой. Категория «Святая Русь» появилась после того, как преподобный Сергий, он осветил всю русскую жизнь, военную, духовную, гражданскую, мирскую, осветил светом вот этой вселенской нравственности. Или Серафим Саровский, или, не знаю, Иоанн Кронштадтский.
Ну, а если по телевидению с утра до вечера там, демонстрировать проповедников, духовицев, там, каких-то действительно достойных людей, может, легче станет?
Я не хочу, чтобы моей нравственностью, как и вашей. Я человек, видимо, безнравственный. Во мне огромное количество грехов,
открывается
сомнений.
В вас много нового интересного.
Ну, милости прошу, давайте чаще встречаться просто, даже за пределами этой передачи. Я чувствую себя глубоко греховным. Но я не хочу, чтобы какие-нибудь тетки или какие-нибудь дядьки в галстуках, в сюртуках из правительства или при правительстве или аппарата президента занимались моей нравственностью.
Но ведь при КПСС, прошу прощения, занимались ведь нравственностью? Был комитет по идеологии, были соответствующие худсоветы были.
Сегодня...
Нравственнее были люди или нет?
Нет, они не были нравственны, были просто положены пределы, официальные пределы возможного.
Тому, что можно писать в газете.
Тому, что можно писать в газете, как можно себя вести публично.
Ну и как это отражалось?
Грех был забит в подполье, его загоняли в подполье. Угу. И там в этом подполье, в красное ли время, либо, там, не знаю, в белое время, в этом подполье гнездились все вот эти нетопыри, все эти черви, все эти змеи безнравственности грехов. Сейчас это подполье открыто, то есть раскрыто врата ада. Из этих врат вылетели вся чертовщина, вся нежесть, вся тьма поднебесная. Она гуляет среди нас, она врывается в наши дома.
На вас это влияет? Да. Вот вы смотрите безнравственные передачи по
телевидению? Я смотрю безнравственные передачи, я сам участвую в этих безнравственных передачах. Я сам стал жертвой вот этой вот катастрофы.
Какой последней безнравственной передаче вы приняли участие? Секс с Анфисой Чеховой ходили?
Вот уже, по-моему, 10 минут я занимаюсь безнравственной проповедью нашей с вами передачи.
Спасибо, Александр Андреевич. Всегда приятно от вас услышать что-нибудь эдакое.
Ну, повторяю, запечатать врата адовые, это огромная задача. Я не вижу, повторяю, тех ключников, которые могли подойти...
Так вы говорите, что это просто невозможно или это не нужно?
Нет, это необходимо, но этим должны заниматься не люди из администрации, не комиссии при президенте. Я вижу этих людей, сытых, довольных, в одинаковых галстуках, раскорванных, с оскорбленными туловищами. Этим должны заниматься... По-видимому, сегодня только люди церкви. Этим сегодня не занимается ни культура, ни семья, ни школа. Я вот повторяю, мы накануне Пасхи, я все время размышляю об этом. У современной церкви, у современных священников масса недостатков. К ним огромные нарекания. Но проблемой человеческих духовных отходов, чтобы их переработать, чтобы их взять на себя эти грехи, чтобы их попытаться очистить человека от этого, занимаются только священники. Поэтому миссия современной церкви, современного храма колоссальна. Я думаю, что...
Справляется церковь какая-нибудь с этой миссией? Какая-нибудь из церквей справляется с этой миссией?
Я думаю, что все церкви справляются, вообще и православные. Потому что если бы не было, вот, я думаю, что монастырей, храмов и святителей, жизнь превратилась бы просто в кошмар, просто в садомию. Просто, понимаете, она
и так... А человек не в состоянии выбрать. Если ему показывают по телевизору какое-то безобразие, он смотрит. Если ему показывают воскресную нравственную проповедь, он точно так же смотрит, да?
Нет, вот это так смотрит уже человек оболваненный, человек, лишенный критериев. Огромное количество людей смотрит телевидение, они не могут не смотреть, потому что информационная среда – это как дыхание или как вода из крана. Они смотрят эти программы с колоссальным страданием, с возмущением. Вот даже вот все... Рефлекс, о котором мы сейчас с вами говорим, для того, что какая-то дама смотрит на всю эту похабщину, безобразие, и в ней, наконец-то, спустя там 15 лет, с тех пор, как запустили этот кошмар, возникло негодование. Я не знаю, что, может быть, ее племянница, там, не знаю, покончила с собой, либо кто-то из ее близких, там, не знаю, пал жертвой какого-нибудь садомита. Я считаю, что это хорошо, но не дай бог поручить цензуру нравственную или художественную цензуру, или политическую в руки вот этих сытых, откормленных, всем довольных людей.
Ну вот, удивительное сообщение как раз по поводу духовных пастырей, которые пытаются защитить нравственность своей паствы. Значит, руководитель исламской общины Карелии попросил отменить намеченное 19 мая выступление певца Бориса Моисеева в Петрозаводске. А известный певец Борис Моисеев, в свою очередь, призвал своих однопартийцев из «Единой России» защитить его от давления со стороны мусульман Карелии. На чьей вы стороне в этой ситуации?
Я на стороне мусульман Карелии. Во-первых, я думаю, что их там очень мало. Потому что карелы все-таки, они либо крещенные, либо это все-таки такие вот язычники, такие исповедующие культы вот, у графинов древних. Если это мусульмане Карелии...
То есть вы на стороне меньшинства в данной ситуации?
Я на стороне, конечно, фундаментальных религий. Потому что Борис Моисеев, наверное, яркий талант, но он привносит на эстраду свою хворь. Он приносит на эстраду свой недуг. Он приносит свою
песню... По-моему, вы слишком много знаете.
Нет, он приносит на эстраду всю инфернальность, в которой он живет. И он тайно и явно вот как бы эту...
А вдруг он в «Единую Россию» это все принесет?
В «Единую Россию»?
К своим однопартийцам.
Ну, я думаю, что сейчас...
Развалит эти
изнутри. Сейчас предстоит в «Единой России» большая чистка, об этом говорит Путин. Я думаю, что люди
с
нетрадиционной ориентацией, они, может быть, и не будут изгнаны, но они будут лишены возможности пропаганды.
Давайте тогда мы посмотрим на еще одну тему. Думаю даже, что мы до конца этой части все не обговорим. У нас тут большой международный скандал случился.
Что такое? Не пугайте меня.
Да вы знаете прекрасно, не кокетничайте. Министерство обороны Грузии настаивает на том, что грузинский беспилотный самолет над Абхазией был сбит российским истребителем. Значит, есть несколько фактов. Один факт, что непонятно, почему там летал грузинский разведчик, и они сначала делали вид, что вообще ничего не было. Вроде как он не должен над Абхазией летать, потому что это такая спорная территория, и есть определенные договоренности. С другой стороны, непонятно, кем он был сбит. Предъявили видео, которое якобы свидетельствует о том, что это был российский самолет, потому что у абхазских вооруженных сил этого быть не может. При этом абхазская и российская сторона в один голос заявляют, что это были все-таки абхазские
службы. От меня-то вы что хотите?
Я хочу, чтобы вы рассказали свою версию. Вы же мастер настоящих теорий заговора. Да кто прав
нет,
здесь?
Никто там нет теории. Я, конечно, симпатизирую абхазцев. Будь я в кабине МИГа, я бы, конечно, шарахнул по нему. Только, наверное, не ракета, а может, просто из пулемета или из пушек расстрелял. Не стал бы тратить дорогую ракету. Я хочу сказать другое, что вот эта зона войны, там идет война. Миротворцы, разделение территории.
Но Россия исполняет в этой ситуации функцию миротворца, по идее.
Это зона войны. Зона войны... Она и горячая, она и холодная. Это зона постоянных провокаций.
Со стороны России были провокации?
Я думаю, что Россия должна отвечать на... Конечно, у России были провокации политические. Когда мы говорим, что мы намекаем, что мы признаем Абхазию и Южную Осетию, или что мы будем заниматься, ну, что ли...
А зачем нам провоцировать Грузию?
А потому что идет война. Война. Это непрерывные провокации, это обмен ударами.
Какова цель для России в этой войне? Захватить Абхазию и Южную Осетию?
Для России, я думаю, что для России, вот для российского руководства, которое, конечно, является не носителем имперской идеологии, что оно не является вот как бы строителем моей любимой пятой Российской империи, но рудиментарно рудиментарно, в нем живет ощущение...
Просто все собрать воедино.
Об имперской сущности России. Россия прекрасно понимает, что она лишена выхода к Черному морю. Еще несколько лет, и мы уйдем из Севастополя. Нам нужна кромка, нам нужны выходы. Мы обложены врагами. Грузия закупоривает.
А может подружиться с теми, кто имеет выход к Черному морю?
Да я и то же самое говорю. Да, в 42-м году зачем было воевать с Гитлером? Подружись.
Я же говорю об Украине в данной ситуации.
Знаете, дружить с американцами, это пустячество.
Причем с американцами? Давайте объединимся с Украиной на каких-то других...
Да нет никакой
других...
Украины. Ну что, нет Украины. И Грузии нет. Это есть департаменты, которые управляются извне. Во многом России продолжают управляться извне, из Штатов. Мы имеем
несколько управления. С другой стороны, кроме Штатов, есть же и другие люди. Вот, например, Франция предоставляет политическое убежище грузинскому оппозиционеру, которого обвиняют на родине вроде бы в коррупции, насколько я понимаю. Но, тем не менее, есть подозрение,
да,
что им что-то угрожает.
Да, я все-таки закончу свою мысль. Грузинско-абхазская разделительная линия – это линия войны, это линия фронта. На этой линии идет война. Там воюют даже не столько Грузия и Абхазия, сколько по существу Запад, то есть Соединенные Штаты и Россия. Как это было во время Советского Союза. В Мозамбике воевали ведь не там УНИТА и правительство, а воевали М-16, Калашников, воевал Вашингтон и Москва. То же самое происходит и здесь. И поэтому провокации с обеих сторон – это нормальное поведение двух воюющих сторон. Я думаю, что в этих условиях, когда грузины послали своего беспилотника над Абхазией, конечно, надо было шарахнуть. Если бы мы этого не сделали...
Мы сделали.
Да, я бы хотел, чтобы это мы сделали. Я бы ужасно хотел, чтобы это сделали не мы. Если бы мне доверили эту машину, я бы его с удовольствием бы, на таран бы не пошел, но я бы его сбил. Я почему-то думаю, что...
А вы же обещали ради Родины все отдать.
Так вот, я и ударил бы по нему, если бы мне не хватило бы патронов, или я отстрелял все ракетами, они все мимо.
То все-таки на таран.
Я пошел бы на таран. Вот. Поэтому я считаю, что этот инцидент, он нормальный, будет много таких инцидентов. Грузины же наращивают постоянно свои военные контингенты. После этого они нарастят еще больше своих контингентов на границе с Абхазией.
Но думаю, все равно что... несоизмеримы все-таки масштабы стран-то. В Грузии население 5 миллионов.
5 миллионов, плюс еще североамериканские и южноамериканские штаты. Это огромный потенциал, плюс НАТО. НАТО – это не 4 миллиона, это колоссальная военная машина. Грузия наполовину в НАТО. Там мы воюем с НАТО.
Александр Андреевич, мы опять вынуждены прерваться.
Ну ладно уж.
Да.
Не можете меня слушать.
Это программа «Особое мнение». Александр Проханов в нашей студии. Мы еще вернемся, никуда не уходите. Меня зовут Ольга Журавлева. Мы вас здесь ждем.
«Особое мнение».
И снова с вами «Особое мнение», уже третья часть этой передачи. Добрый вечер еще раз. Мы продолжаем разговор с Александром Прохановым. Меня зовут Ольга Журавлева. Александр Андреевич, у нас в каждой передаче есть тема тюрьмы, так или иначе. Сума, тюрьма – это наша русская народная забава. Значит, сегодня появилась информация о том, что проект закона приняла сегодня во втором чтении Государственная Дума. Если он будет действовать так, как задумали сами депутаты, то в российские тюрьмы, колонии, СИЗО и всевозможные зоны, где содержатся люди в наиболее, так скажем, бесправном положении, вскоре смогут приезжать специальные общественные комиссии. Причем общественные комиссии будут приезжать без объявления, что называется, своего визита. И, ну, как бы внезапно так, летучий отряд правозащитников и каких-то вот представителей, которых будут там специальным образом формировать, значит, общественные палаты, будут выдвигать кандидатов из организаций, которые не менее 5 лет работают в сфере защиты прав и свобод человека и гражданина. То есть, я так понимаю, некие правозащитные организации будут делегировать своих людей, и общественные палаты будут эти группы направлять туда-сюда, там, в разные места. Проверять, как там дела идут, не обижают ли, как кормят и так далее.
Ну, святое дело, мне кажется.
Сейчас, но это может реально работать.
Я думаю, что сейчас ведь в наших тюрьмах примерно столько же, сколько было в сталинском ГУЛАГе, в самом разгар репрессий.
Откуда такие сведения?
Около миллиона человек сейчас. А поскольку сейчас территория России сжалась, то миллион на Россию, и там 1 200 000
в сталинском. То есть вы считаете, в процентном соотношении это так?
Даже больше, наверное, если в процентном соотношении. Поэтому я думаю, что в России действительно одна часть отсидела, другая сидит, а третья еще предстоит сидеть. И много моих друзей побывали в тюрьмах.
Кстати, ну и если правозащитники туда будут приезжать, что изменится?
Ну, я думаю, что это все-таки дополнительная форма контроля. Они должны растворять будут свои узилища, свои темницы. И этим правозащитникам, которых вряд ли можно обвинить или упрекнуть там, в коррумпированности, все-таки эти зэки несчастные будут говорить о своих бедах и о своих драмах. Я считаю, что это благое дело. И одно из немногих непоказушных дел, связанных с демократизацией нашей
жизни. У нас все время получается так, что власть очень как-то остро реагирует на заявления правозащитников, и чуть что их же самих правозащитников обвиняют в том, что они там шпионят, работают на Запад, шакалят у посольства.
Ведь есть разные правозащитники. Есть правозащитники, которые постоянно живут на западные американские транши деньги и занимаются действительно сбором идеологической, а также военной информации. Вся страна покрыта этими организациями неправительственными, как клещами.
А как нужно отделить зерна от плевел?
Ну, просто посмотреть, чем они занимаются. Все, ведь эти все организации под контролем, они прозрачные. Люди понимают, кто чем занимается на самом деле. Просто руки до всех не доходят. Либо просто нет желания. И я думаю, что те правозащитники, которые пойдут в тюрьмы, это не те правозащитники, которые берут пробы грунта в районе наших атомных станций или военно-морских баз. Поэтому приход в эти камеры, в эти тюрьмы, в эти зоны людей неангажированных, мне кажется, это благое дело. Я очень сочувствую нашим зэкам, очень сочувствую нашим зэкам. И, как знать, может, мне самому придется там оказаться рано или поздно. Там побывали Лимонов, мой друг, там побывал мой друг Мукашов, там побывали Хасбулатов, гачаписты, мои друзья, это здесь. Там в тюрьме побывали в тех еще сталинских мои родственники.
Ну, что у вас просто с друзьями какие-то проблемы? Что у вас так много друзей побывало там?
А мы оппозиционеры, поэтому оппозиция, которые стреляли из танков, били и отлавливали, они побывали там.
Ну, вот вы сами говорите, что власть меняется, поменялась с Путиным, да, она пошла куда-то в лучшую сторону, а друзья все равно сидят.
Ну, в какую лучшую сторону?
Вы хоть слушаете? Ну, вы же сами говорите о том, что...
Вы хоть слушаете, что я говорю. Вот на вашем безмятежном челе
немного...
вот есть одна какая-то тень здравого смысла. Какая-то морщинка, складка вот озабоченности. Понимание по поводу того, что я говорю. Я говорю, что Путин сохранил государство. Он сохранил государство усилением
репрессий.
Ну, пускай не прямых, но в том числе очень жестких властных репрессий. Когда усиливается
так
власть...
вы одобряете эти репрессии? Я не одобряю. Вот этого хочу добиться.
Я одобряю путинские репрессии по отношению к части олигархов, по отношению к небольшой части безумцев в СМИ, по отношению к взбесившимся президентам и губернаторам. Я одобряю их. Но, кстати, человек, который попадает в темницу, даже если он вчера был олигархом или губернатором таким вот воровским, когда он попадает в тюрьму, он меняет свою роль, свою функцию. Он становится жертвой вот этого тотального всемогущего государства. В России русские люди всегда любили и жалели вот этих страдальцев, даже убийц, даже тех, у кого каленым железом тавро было выжато.
Ну, русские писатели в 19 веке очень часто описывали, как дама-благотворительница приходит помочь страждущим в тюрьмах, да, там выдать им какие-то священные книги, какие-то там сувениры, девушек там тоже, значит, пожурить, которые павшие.
Ну,
там,
все воскресенье далее. Об этих русских писателях, ну, и об этом благотворительности.
Совершенно, но не только, и Крестовский тоже это описывает.
Проблема тюрьмы.
Но ведь в результате-то получается, чаще всего писатели приводят картину, когда благотворительница ни черта не понимает в том, что там происходит на самом деле в тюрьме. Для нее что-то такое показывают.
Я не думаю. Скажем, Достоевский, который писал о тюрьме, он был благотворителем и узником одновременно. Он прошел эти кандалы, эти копии, и русские писатели о тюрьме знали очень много. И Чехов, который поехал на Сахалин, смотрел на эти тюрьмы, он не ошибался в своих прогнозах. И я полагаю, что человек, который попал в тюрьму, в любом случае, это же самый страшный убийца, он заслуживает сострадания. Я не так давно...
А вы, кстати, за смертную казнь или против?
Я против смертной казни. Я недобрый человек, и, может быть, жестокий, но я против смертной казни. И здесь я расхожусь со многими моими близкими друзьями. Ко мне недавно пришел в гости в редакцию один священник, один батюшка молодой, и он мне сказал удивительную вещь. Он окормляет места заключения, где держатся пожизненно осужденные. Uh-huh. Он с Украины сам. И он говорил мне, что вот те, кто осужден там пожизненно, он никогда не видел такого глубокого покаяния, такого глубокого раскаяния, такого смертного горя и сожаления по поводу того, что они там совершили. То есть именно вот в этих тюрьмах, в этих мешках, где они обречены жить и умирать до конца дней своей сознанием вот содеянным, к ним приходит раскаяние.
Поэтому... Может быть, тюрьмы действительно должны быть таким страшным местом, они чтобы есть. Они приводили, ну, приводили к раскаянию. Конечно, то есть в этом задача пенитенциарной системы.
Они и есть страшные места. Но, с другой стороны, Абу Грейб, где американцы устраивали вот эти глумления над пленными иракцами, арабами, или наши тюрьмы, где происходят эти садистские вещи, эти вещи недопустимые. Даже государство, карающее, жестокое, безжалостное государство, оно должно быть беспристрастным, оно не должно допускать садизм.
Ну, у нас остается совсем немного времени. Если можно, еще один нюанс. Вот наши слушатели интересовались, видели ли вы вчера на Первом канале документальный фильм «План Кавказ». Оказывается, дело Геббельса еще живет, пишет Василий Соломонович, пенсионер из Соединенных Штатов. Авторы считают, что лозунг «Россия для русских» подброшен ЦРУ. Вы согласны с документалистами Первого? Вы видели этот фильм?
Я не видел фильм, но я очень долго размышлял над этим термином «Россия для русских». Или же этот термин несет в себе, он требует дошифровки. Действительно, положение русского народа сейчас ужасно, оно ужасающее. Русские оттеснены, они находятся в состоянии глубокой деградации. Поэтому либо этот термин «Россия для русских» говорит о том, что нужно поднять русский народ, нужно его как бы спасать, спонсировать, либо термин «Россия для русских» говорит, что только русским в России место. Все остальные – это люди низшего сорта или долой их. Тогда этот термин ужасен, потому что империя…
Тогда он подброшен ЦРУ?
Тогда он подброшен ЦРУ и подброшен Ельцину, потому что ельцинская концепция государства, она была именно такая концепция сбрасывания окраин. Мы сбросили Казахстан, мы сбросили Украину, мы готовы были сбросить Кавказ, мы отдаем все это, оставляя у себя только русские территории.
Александр Андреевич,
кошмар и крах России.
К сожалению, на этих словах мы должны с вами закончить программу. В нашей студии, как всегда, по средам был Александр Проханов. Это программа «Особое мнение». Меня зовут Ольга Журавлева. Всего доброго.
Жаль.